Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, в студии Юлия Янукович. Истина в вине. Так говорили люди более 2000 лет назад. Да и вообще говоря, вино считается самым древним алкогольным напитком. По некоторым данным, первые следы виноделия были обнаружены в Армении и Грузии и относятся примерно к 6000 до нашей эры. Сегодня будем говорить об искусстве пить вино. В студии Радиус ФМ писатель, энофил, автор первого в Беларуси телеграм-канала о вине, клуб до 27 эр, Кирилл Дубовский. Доброго дня, Кирилл.
Добрый день, Елена.
Между тем, задавать вопросы нашему гостю можно и нужно посредством СМС на номер 3377, также в вашем распоряжении соцсети и Телеграм, там вы нас найдете, написав латиницей «Радиус ФМ слитно». И, безусловно, смотрите видеотрансляцию на нашем YouTube-канале в режиме реального времени. Ну, а мы начинаем. Итак, Кирилл, я вас представила в том числе как энофила.
Да.
Кто это такой? Кто такие энофилы?
Ну, энофил — это вообще греческое слово, оно состоит из двух слов. «Эно» — «вино» и «фил» — «любовь».
Угу.
Соответственно, энофил — это тот, кто любит вино, это знаток вина. При этом энофилу ему не обязательно быть профессионалом. Это, ну, любитель и знаток вина.
Так, а когда можно наделять себя таковым статусом? Что для этого нужно делать?
Не сказать, что какой-то статус, нет экзамена на энофила. Если вы любите вино, увлекаетесь им, то все, вы энофил, как человек, который там перестал есть мясо, он сказал, я вегетарианец, все, остается ему верить.
Угу. Просто сам себя таковым статусом наделяет.
Ну, в принципе,
модным,
да.
Модным словечком обзывает.
Нету комиссии, которая присуждает звание энофила.
Так, а когда вы себя начали называть энофилом?
Ну, раньше-то и слов таких никто не знал, это потом они появились.
Угу.
Ну, я вот увлекся вином, наверное, 8 лет назад, и думаю, как только я нашел какой-то свой дегустационный клуб, начал пробовать вина, начал читать о винах, я стал энофилом.
Так, а расскажите, чем хорошее вино отличается от плохого?
Ну, это достаточно сложный дискуссионный вопрос, потому что как бы сразу возникают вопросы, а для кого вообще хорошее? Есть разные подходы к этому определению. Например, есть подход школы Wine and Spirit Education Trust международный.
Uh-huh. А
хорошее вино – это самое сложное, самое комплексное и самое сбалансированное вино. То есть то, в котором вы чувствуете больше всего ароматов и в котором все гармонично между собой сочетается, как в носу, так и во рту.
Uh-huh.
Но, тем не менее, это немножко такой механистичный подход, который забывает про момент удовольствия. Поэтому есть как бы другая противоположность. Хорошее вино – это то, которое приносит вам удовольствие.
Угу.
Но тут тоже возникает вопрос, а что делать с теми людьми, которые вообще абсолютно ничего не понимают, покупают что-то дешевое и балдеют.
Угу.
Ну и, наверное, тогда истина, как всегда, находится где-то посередине. Хорошее вино – это сделанное вино чисто, без дефектов, которое уместно за свои деньги и в свое время. Если у вас какая-то вечеринка, и вы туда выставили, где вина льются рекой, вы туда выставили вина за там, по $100, то это, наверное, плохой выбор. Туда подойдут какие-то недорогие вина, которые тоже можно назвать для этой ситуации хорошими.
Угу. А как выбирать вино и не разочароваться в выборе своем?
Ну, для того, чтобы не разочароваться, нужно все-таки понимать, чего вы хотите, потому что разочарование — это обманутые ожидания. Для того, чтобы чего-то ожидать, нужно представлять, чего вы хотите. Но вообще есть какие-то универсальные правила, как минимизировать вероятность схватить с полки что-то очень-очень плохое.
Я выделил,
наверное, 4 их. Первое, вино должно быть из какого-то конкретного винодельческого региона. Если вы видите, просто произведено в Испании, произведено в Италии, произведено во Франции, то это самое что-то такое вот дешевое, низкое.
Брать не стоит.
Ну, не стоит. Но есть, конечно, исключения. Там есть вино, просто написано «произведено во Франции», но не стоит 100 рублей, но я думаю, вы поймете, что это, ну, не про такие вина речь идет.
Так.
Второй момент, если это не игристое, не крепленное вино, обязательно должен быть год урожая.
Угу.
Вина без года урожая, ну, это как бы что-то там намешали, и непонятно что. А третий момент, это то, что вино должно, на мой взгляд, бутилироваться там, где оно произведено.
Угу.
Поэтому если вы покупаете вино, которое бутилировано в Беларуси, то много от него ждать не стоит. Точно так же, как весьма сомнительными, ну, лично для меня выглядят, например, новозеландские савиньоны, которые разлиты во Франции или Германии. Ну и четвертый пункт – это то, что на вине, на этикетке, вот на лицевой не должно быть указаний, вот что оно там полусухое, там демисек, там семидрай или полусладкое, не дай боже, потому что это все делается только для нашего постсоветского рынка. В мире, ну, такая классификация на лицевой этикетке не принята. Ну, может, разве что для каких-нибудь там игристых вин, шампани, но в целом, если вы придете в Италию в какую-нибудь винотеку и будете просить полусухое, то вас, скорее всего, не поймут вообще.
Угу. А как вот тот самый свой напиток найти?
Ну, для того, чтобы найти свой напиток, нужно просто много пробовать и запоминать.
И...
Да.
И понять уже, что, ну, тебе подходит.
Да, да, потому что все индивидуально. Как бы вина бывают многие хорошие, но тут уже дело вкуса.
Так, а есть ли какие-то критерии, по которым нужно хранить правильно вино?
Ну, весь вопрос еще, зачем вы его храните? Есть вина, которые хранятся, потому что они, например, со временем улучшаются, угу, развиваются в бутылке. Да-да-да, вкусовые, угу, ароматические, либо они, например, это инвестиции, они дорожают. И они предназначены для хранения несколько десятков лет.
Так. А,
ну, для них, конечно, люди строят, инвесторы, специальные погребы. Если так. Вы просто храните дома вино...
Ну вот нашли свой напиток, закупились как следует, как говорится. Как хранить?
Ну, главное соблюдать температуру, и чтобы не падал какой-то свет. В идеале, конечно, ну, не мешало бы купить какой-то винный шкаф, в котором была температура отдельно для красных вин 16 градусов, для белых там поменьше.
Тоже надо изучить тему температуры вот этого всего.
Ну да, да, но если у вас нету такой возможности, у большинства людей нету, то, в принципе, достаточно просто положить его в какое-то темное место, не трогать его, чтобы на него не падал свет, чтобы не было каких-то резких перепадов температур.
Поставить на стол, чтобы на него падало солнце, нельзя, в общем.
Нет, не стоит. Ну и не стоит класть в холодильник, потому что
вот.
В холодильнике, угу, очень низкая температура, периодически холодильник вибрирует, то есть ничего хорошего с вином не будет там, если он там долго будет стоять.
Я вот видела еще такую теорию, что нельзя именно ставить, если хранишь вино, нужно в горизонтальном положении.
Ну, это теория противоречивая. У нее есть как и адепты, так и ее сторонники. В общем-то, в целом, если вы не храните вино многие годы у себя дома, то оно и, там, не знаю, в духовку его не ставить и запекать, то оно должно сохраниться.
Угу. А есть ли такой топ вин, да, которые покорят абсолютно всех без исключения? Вот даже кто никогда не пробовал вино, или думает, что ему не понравится?
Ну, конечно, такого топа не может быть. Это как с музыкой, что нету такой песни, которая бы всем понравилась, как с писателями, которые не могут написать такую книгу, которая бы абсолютно всем, так и с винами. У каждого это что-то свое.
А вот топ вин, которые стоит попробовать? Просто вот есть, например, как если сравним уже там с музыкой или с литературой, есть там топ каких-то книг, которые все равно все читают, да, угу, хоть там, может, «Война и мир» не нравится кому-то, да, но они все равно читают. Или там в музыке «Битлз», например. Она, может, кому-то не нравится эта группа, но они послушают, потому что это классика своего рода. Может, есть какой-то такой топ-вин, который стоит попробовать всем?
Ну, стоит пробовать вина, которые ценятся во всем мире. Это вина из каких-то известных винодельческих регионов.
Так.
Чтобы понимать их стилистику. Но я не буду оригинальным, если скажу,
ну,
что
да,
среди энофилов ценятся Бордо, Бургундия, в Италии, угу, это Пьемонт, Тоскана. Просто желательно пробовать много разного, много разных вин в разных стилях, и тогда обязательно, ну, какой-то свой личный топ организуется.
Угу. Вот мы начали с того, что будем говорить об искусстве пить вино.
Да.
Так в чем же заключается это искусство?
Ну, я не считаю, что пить вино – это вот прямо вот искусство, как сам процесс. Но, скорее, искусство – это получение удовольствия.
Да, получать от этого удовольствие.
Угу. Ну, удовольствие обычно получаете, если вы в теме, если вы что-то понимаете, если вы можете насладиться красотой этого вина. Это, угу, как, например, человек, который разбирается в искусстве, он гораздо больше получит удовольствие в Лувре, чем школьник, которого туда на экскурсию загнали,
да,
просто автобусом.
Угу. А чем нужно обзавестись, прежде чем пить вино, бокалы там, и тому подобные вещи?
Да, бокалы – это очень важно. Если вы пьете вино из неправильных бокалов, то можно сказать, что вы его и не пробовали, потому что часто вот дома пьют вот из чего угодно – из стаканов, из кружек, из рюмок.
Что под руку попадется.
Из горла, да. Необходимы бокалы правильной формы, правильного размера, которые сужаются кверху. Это первый момент, это технический. Второй момент – нужно овладеть дегустационными навыками.
Угу.
Надо понимать, как пробовать вино. Это особая последовательность, то есть мы вначале смотрим, нюхаем, пробуем.
Угу.
Ну а третий момент – это мы вообще должны понимать, как анализировать то, что мы посмотрели,
да,
и нанюхали. То есть у нас должны быть какие-то базовые знания по ароматике вина, по тому, из чего состоит его вкус. Кислотность, танины, алкоголь – это все вместе тело дает вина.
А кроме бокалов что-то еще нужно такое специальное прикупить или…
Что прожимательно, чтобы у вас
так,
был еще.
А как правильно, кстати, держать бокал и почему?
Ну, вообще бокалы принято держать за ножку, потому что ножка, она неспроста придумана. Как это на канале у себя писал 5 пунктов.
Почему?
Ну, во-первых, вино не так быстро нагревается, потому что если мы хватаем его за чашечку, то температура тут же повышается.
Уже не тот вкус, да?
Ну, не тот, да. Вино и так достаточно быстро нагревается, и не нужно помогать ему в этом. Во-вторых, на бокале не будут отпечатки пальцев ваши оставаться, это чисто эстетический момент. А в-третьих, если вы пользуетесь каким-то кремом, парфюмом, то когда вы подносите руку к носу, если вы слишком
сбивается.
Держите, ну да, то есть вы можете чувствовать совершенно посторонние ароматы.
Так.
Четвертый пункт, на самом деле, был пятым, это то, что над вами не будут потешаться винные снобы, потому что это очень такой маркер, свой, чужой, кто как держит бокал.
Так.
Люди, даже если вам ничего не скажут, то они запомнят, они
чтобы
сразу поймут, вы чужак.
Держимся,
да, держим за ножку, держим то есть вас это уже. Ну и последний пункт, это в процессе дегустации вино аэрирует, то есть его за ножку вращают бокал, или в воздухе, или на столе.
А вот зачем это делают.
Ну, для того, чтобы, да, то есть высвобождалась ароматика. Потому что вино при насыщении кислородом меняет свой аромат.
Так, сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. Сразу после этого продолжим разбираться, как, с чем и в каких количествах пить вино, чтобы это было действительно искусством. В гостях у нас писатель Энофил, автор первого в Беларуси телеграм-канала о вине «Клуб до 27 р» Кирилл Дубовский. Задавайте свои вопросы и вы. Сделать это можно посредством смс на номер 3377, также в вашем распоряжении соцсети и телеграм. Там вы нас найдете, написав латиницей «Радиус FM Слитно». Услышимся через несколько минут.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах.
Мы снова в прямом эфире. В гостях у нас сегодня писатель Энофил, автор первого в Беларуси телеграм-канала о вине «Клуб до 27 Р» Кирилл Дубовский. Говорим об искусстве пить вино. Тем временем вы также можете задавать свои вопросы. Сделать это можно посредством смс на номер 3377. Также в вашем распоряжении соцсети и телеграм. Там вы нас найдете, написав латиницей «Радиус FM Слитно». Но переходим, собственно, к самому процессу. Как правильно пить вино? Давайте составим что-то наподобие инструкции.
Угу. Вот у вас есть бокал,
так,
у вас есть вино.
Правильный бокал.
Да, правильный бокал.
Так.
Во-первых, надо правильно налить еще.
Угу.
У бокала обычно есть какая-то самая широкая часть, вот и до нее и надо наливать.
Угу.
Большая ошибка – это наливать выше, некоторые вообще под горнышко.
Это кто краев, как говорят, краев не видишь, да?
Да, еще вообще вино из берегов выходит. Это нужно для того, чтобы иметь возможность нюхать ароматику вина.
Угу.
Если мы очень много нальем, то и негде будет сконцентрироваться, потому что не будет никакого пустого пространства в бокале, и просто наше вино не будет особо ничем пахнуть. Плюс, когда мы будем аэрировать наше вино, ну, там все расплескается, это будет вообще некрасиво. То есть мы налили вино, дальше мы на него смотрим. Ну, в школах вообще учат определять цвет вина. Мы там говорим, что это там рубин, гранат. Там,
речь о винных школах, да?
О винных школах.
Так.
Да. Но вообще цвет не настолько важен, если вы новичок. Главное посмотреть, чтобы там не было чего-то такого, что вы не ждете. Например, мути какой-нибудь, осадка, потому что, ну, в принципе, полезно смотреть то, что вы в рот...
Мошки.
На то, что... Да-да-да, то, что потом в рот вы возьмете.
А
после того, как вы посмотрели вино, желательно смотреть, кстати, на фоне чего-нибудь белого, на дегустации, например, лист бумаги, может быть, в ресторанах там скатерть, салфетка, в общем, какие-то подручные такие средства. Дальше вы нюхаете вино. Это называется первый нос. Вы просто взяли бокал, нюхаете и какие-то ароматы фиксируете себя в памяти, либо вы дегустационные заметки составляете. После этого вы вращаете бокал.
Так.
И снова нюхаете. Но это называется уже второй нос.
Первый нос, второй нос.
Да, первый нос, второй нос. Дальше вы пробуете и пытаетесь уже оценить как-то параметры вина. Кислотность, танины, еще вкус состоит после вкуса. Ну, дальше вы на основе этого делаете какое-то уже заключение. То есть хорошее вино или плохое, понравилось оно вам, не понравилось.
Так.
Ну, собственно, вот вы попробовали, можете переходить к следующему вину или к следующему бокалу.
Вот, как раз о количественных нормах давайте сейчас поговорим, чтобы не скатываться, так скажем, в какой-то моветон, да, чтобы это было все-таки искусством. Сколько можно?
Ну, не хочется пропагандировать как бы пьянство на радио. Норма ВОЗ гласит, что для мужчин это примерно 2 бокала в день, для женщин 1. В принципе... В этом есть какое-то разумное, рациональное. Ну, все вопросы к ВОЗ. Ну, я думаю, правда, что сейчас для них это не самый первостепенный вопрос.
А как сочетать вино с едой? Это тоже, наверное, такой тонкий момент.
Это очень большой и объемный вопрос. Например, вчера был вебинар в магазине одного из продавцов алкоголя, и где винный блогер Александра Барука-Брокколи час говорила на эту тему.
Вау!
Просто про сочетание вина и еды. Ну, я могу сказать, что для того, чтобы научиться сочетать вино с едой, желательно понимать что-то про вино и про еду. Во-первых, про еду все зависит, все делится не только там на мясо, рыба, но еще как мясо приготовлено, с каким соусом. От этого даже может цвет вина зависеть, который вы будете подбирать. Ну и понимать характеристики вин тоже как бы неплохо, потому что, например, если я скажу, что к мясу подходят танинные вина, а к жирной пище вина высококислотные, то у большинства возникнут вопросы, а что за танинные вина, что за высококислотные, где их вообще искать. Поэтому это достаточно сложный вопрос, есть какие-то правила сочетания базовые, но для этого надо понимать, какое вино у вас есть.
В общем, это отдельная тема, в которой нужно углубиться.
Да, это отдельная тема, но, в принципе, никто не мешает экспериментировать и находить самые неожиданные сочетания, которые нравятся вам. Единственное, что есть какие-то расхожие, самые дикие в мире сочетания, которые в корне портят удовольствие от вина, еды. Например, у нас пьют игристое вино с шоколадом или игристое вино с клубникой. Это просто настолько что-то несочетаемое, что даже жутко.
Так, а какие страны считаются гуру в теме вина?
Вообще, технологии сейчас шагнули так далеко, что хорошее вино могут сделать вообще в любой стране. Даже какой-то самый, от которой мы этого не ждем.
Кроме Антарктиды, да?
Да, ну где, естественно, растет виноград. Виноград выращивают между 30-й и 50-й параллелью. Иначе ничего хорошего не выйдет, если где-то в другом месте его растить. Но вообще, конечно, страной гуру, мне кажется, до сих пор является Франция. Они раньше всех начали эту винную тему. Все страны пользуются их наследием. Многие страны им подражают. Еще в средние века монахи изучали бургундские склоны, высаживали виноград, смотрели, где какой лучше сорт приживет, из какого хорошее вино будет. То есть там работа несколько сотен лет. Например, в Италии хорошие вина начали делать там гораздо позже. Поэтому все-таки, наверное, страна гуру — это Франция, но, в принципе, хорошее вино может где угодно получиться.
А какие места особенно хороши для туризма винного? Вот эти как раз страны или есть какие-то отдельные регионы винодельческие?
Ну, вообще, хороши те регионы, где сосредоточено максимальное количество виноделин, где, которые привыкли к туристам, которые знают, как с ними обращаться. Угу. И, например, в Италии это практически в любом регионе можно ездить на винодельни. Я слышал много рассказов. Во Франции можно заезжать. Просто по Франции люди почему-то меньше путешествуют, чем по Италии. Может, это и дороже, может, как-то, не знаю, лоукостов туда меньше летает, может, люди не знают, что в этой Франции делать. Uh-huh. Но, в принципе, вот Италия хорошая страна для туризма, я надеюсь, что там все будет хорошо, и у нас будет хорошо,
uh-huh.
и
да.
все будут
мы
путешествовать.
Надеемся. И напоследок давайте расскажем, что вы посоветуете почитать, посмотреть нашим слушателям в качестве такого ликбеза в винной теме, как начать свое просвещение?
Вообще, я бы посоветовал начитать подписаться на мой телеграм-канал «Клуба 27-ры». Я там пишу о вине, я чему-то что-то могу написать, какой-то обучающий пост, могу рассказать, где какое-то хорошее вино стоит. И, в принципе, мне кажется, что главное — это мотивация, а главное — заинтересоваться вином. Тогда, в принципе, в интернете нет какого-то недостатка в информации. Я бы всем посоветовал книгу писательницы Бьянки Боскер «Винный сноб». Uh-huh. Это журналистка, которая решила понять, почему же эти люди так увлекаются вином, эти безумные сомелье, что они в нем находят. Они вообще какие-то фрики или что-то есть uh-huh. в этом. И она как бы внедрилась в их среду и сама выучилась на сомелье в процессе. И это очень интересная книга, которая дает вообще понятие об устройстве какого-то вот этой вот всей винной тусовки.
Uh-huh.
А интересно, если в кино переходить, например, фильм считается классическим, такой «Винный на обочине», «Sideway», по-моему, называется.
«Винная на обочине», да?
Ну, просто «На обочине» он называется. Угу. Там как бы история людей и параллельно история вин, которые они любят. Там этот фильм подорвал продажи «Мерло» во всем мире угу. и увеличил продажи «Пино Нуара», настолько вот он оказался влиятельным.
Ну да, кино.
Да. А так, в принципе, есть авторы, которые пишут много книг для новичков. Оск Марк, например. И много книг на наших каких-то сайтах винных. То есть можно...
У нас есть журнал, по-моему, какой-то.
У нас есть журнал «Культура питья», да, в который я тоже пишу, например.
Угу.
Который как бесплатно распространяется, так и за деньги. У нас есть, выпускают некоторые винные импортеры свои собственные журналы и газеты.
Угу.
Ну, в принципе, сейчас информации очень много и в Ютьюбе. Всем бы еще посоветовал читать блог Дениса Руденко, винного популяризатора из России, Daily Winegraph, но он на Дзен Яндексе есть.
Угу. В общем, было бы желание.
Да, было бы желание, информации очень много.
Итак, друзья, сегодня немного погрузились в винную тему, разобрались, в чем же заключается искусство пить вино. У нас в гостях был писатель, энофил, автор первого в Беларуси телеграм-канала о вине, клуб до 27-ры Кирилл Дубовский. Подкаст и видео этого интервью будут доступны на нашем сайте и YouTube-канале. Ну а с вами была Юлия Янукович. Оставайтесь на Радио СФМ и хорошего вам дня.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радио СФМ. Продолжение через несколько минут.